Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, на 1011 странице. Статья «Что означает, что ханукальная свечка находится слева?» Мы начинаем с середины статьи. Первая колонка со слов «Ваедуа». Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы, избранные запросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», второй том, 1011 страница. Из статьи «Что означает, что ханукальная свеча находится слева?» Первая колонка со слов «Ваедуа».
Мы можем это увидеть на экране или нет? А, у нас есть неисправность в системе. Ну ладно, будем так слушать. Как это было когда-то. Один читал и объяснял, а другие только слушали, не было книг. И было хорошо. Все учили наизусть. Весь текст наизусть. Это хорошо. Я помню, мой сын так учился в Иерусалиме, в старом городе. Там было особое место у Рава Зильбера. Рава Зильбермана. Я тоже у него учился. Был каббалист. У него было место, где он обучал детей. И они все учили наизусть. Танах, Тору, пророков. Все наизусть. Затем Мишну наизусть. А затем Гмару наизусть. И так они выходили. Все было в коробочке. Все очень просто. И я с ним говорил об этом. Он говорил, что да, так, когда-то так учились. И он говорил, что это делает внутренний переворот в человеке. Это формирует то, что у него сидит в памяти. Скажем, вся Тора, весь Танах, все Мишнайот, все находится внутри. И ты уже на мир можешь смотреть только через это. Это пришло к нам еще с того времени, когда народ Израиля находился на духовном уровне, до разрушения храма. И все, я помню. Я как-то там присутствовал на экзамене, мой сын проходил. И там спрашивали, сколько было колокольчиков на одежде великого коэна. И он должен был не просто сказать сколько, а наизусть прочитать весь лист, или два страницы, или две страницы из Хумаша, из Пятикнижия. И так дальше. Произносили слово, и ты должен был продолжить. Но о чем здесь спрашивать? Вот поймите только, что нужно знать в Торе, кроме того, как ее потом, чтобы потом использовать все эти тексты для привлечения света, возвращающего к источнику. Все эти 72 толкования таких и иных, что нам в этих толкованиях? Только свет, возвращающий к источнику. Для этого дана Тора. В состоянии, когда ты находишься со всей этой Торой внутри, когда ты ее знаешь наизусть, ты и так можешь так с этим работать. Это особая методика. Ну и мы приглашаем вас. Не почитай, а мы будем заучивать наизусть. Пожалуйста.
Известно, что человек включает в себя весь мир. То есть, свойства Исраэль и 70 народов мира находятся в одном человеке.
Мы все всегда говорим о том, что Тора написана в конечном счете для всех, как бы это было в Вавилоне. Авраам хотел всем ее дать. И всех привести в духовный мир, к объединению. Мы это учим из разбиения келим. Есть Малахей Дагат и Малахей Тангим, отдающие и получающие Килим. И мы учим, что исправление Галгальта Вейнаем Килим Дашпа, отдающих Килим Хабат Хагат Килим, отличается от Килим Тангим. Килим Ахураем, обратной части. Потому что как в разбиении Килим не разбились Килим Хабат Хагат или Килим Галгальта Вейнаем, Дагат, эти Килим не разбились. Не разбились сами по себе, только ради Килим Тангим. Свет в мире Никудим дошел до Парсы, и Килим не разбились. Только когда он спустился вниз, как Хабдезон, ниже Парсы, тогда из-за этого разбился весь уровень, потому что в духовном не бывает немножко. Разбиение всегда общее разбиение. И поэтому, когда мы начинаем восстанавливать эту структуру, то у нас есть особое исправление для Келим Галгальта Вейнаем и другое исправление для Келим Ахаб. Потому что они отличаются по своему качеству, отличаются по своему авиюту, и другой свет нужен для... Есть, и разные света нужны для исправления Галгальта Вейнаем и исправления Ахаб. Для Галгальта Вейнаем тоже нужен свет Хохма, но иной, не такой большой, не такой мощный. Достаточно маленького свечения для того, чтобы вытащить, его из Египта и начинать исправлять. Поэтому написано, что вы не многочисленные, малочисленные из всех народов, слабые килим. Но благодаря этому более соединенные со светом, более близкие к свету. То есть легче начать исправление. И по порядку исправления необходимо начинать с тех, которые относятся к Килим Дагад, к Галгальта Вейнаем. И они называются Ишаркель, Исраиль, направленные на Творца. Более тяжелые килим, более сложные, они называются килим народов мира. Как мы сравниваем, 7 миллиардов против 0.2% еврейского населения. Для них необходимы большие, у них есть большие килимы, необходимы большие света, чтобы исправить эти килим. И только в такой форме мы можем прийти к общему исправлению. Поэтому мы так делим все человечество на Галгальта Вейнаем, маленький килим, и все остальные, большие килим. Вначале должно произойти исправление Галгальта Вейнаем, Израиля, а затем тикун Ахаб всего человечества. И так это и в каждом человеке. Есть разделение такое на килим Галгальта Вейнаем и килим Ахаб. Так еще раз, что он говорит?
Известно, что мы изучаем, что человек включает в себя весь мир. То есть, свойства Израиль и 70 народов мира находятся в одном человеке. То есть, человек включает в себя все плохие качества, находящиеся в 70 народах. Как известно, свойства народов мира противостоят свойствам семи, свойствам святости. Как сказано, одно против другого сделал Творец. И каждое свойство состоит из десяти.
Человек является отображением мира. Как в такой форме, так и в иной. Каждый, кто исправляет себя, этим вносит исправление в мир. Каждый, кто портит себя, наносит ущерб миру. И потому что мы являемся системой шестеренок, и также потому что у каждого есть внутренняя структура, подобная структуре всего мира. Только в более маленьком масштабе. Но с духовной точки зрения каждый человек в своем внутреннем исправлении он более важен и более является более влияющим, чем мир влияет на человека. То есть тут как бы обратная связь.
Ты односторонний?
Нет, нет, не односторонняя, двухсторонняя. Но если в нашем мире главная сила находится в мире, ну, кто такой человек? Ничего. В духовном это наоборот. Праведник является основой мира. Он определяет, каково состояние мира. Он важнее. Мы это изучаем по количеству и качеству. Что если что в народе герои по количеству, а там герой в качестве. Но мы учили это. Пожалуйста. И это вопрос 70 народов. То есть, когда 70 народов властвуют в человеке над свойством Израиля, это означает, что народ Израиля в изгнании под властью народов. То есть, желания и страсти властвуют над свойством Израиля в нем. И у свойства Израиль нет никакой возможности работать ради Творца, а только ради себя. А согласно пониманию и разуму, нет никакой возможности понять, как когда-то у него может появиться возможность освободиться из-под власти народов мира в нем, и сколько человек не вкладывает в работу, чтобы выйти из их власти, это не приносит успеха. А напротив, каждый раз он видит все больше, что совершенно невозможно выйти из этого изгнания. Поэтому мы всегда должны помнить выход из Египта. Как сказано, чтобы помнить день выхода из страны египетской, то есть верить сказанному «Я твой Творец, выводящий тебя из Египта, чтобы быть твоим Творцом». То есть, как Творец выводит человека из духовного рабства, называемого Египет, чтобы предстать перед человеком как его Творец, вместо эгоистического властителя фараона, каждого из нас только Творец может вывести из рабства нашего эгоизма, власти составляющих его 70 желаний, называемых 70 народов, и стать нашим властителем вместо фараона.
Если есть вопросы, можно задавать. Пока нет, продолжаем.
И человек не должен утверждать, что он хуже тех людей, которые были в Египте. И поэтому только Творец мог им помочь выйти из-под их власти. Ведь когда человек начинает видеть свое подлинное ничтожество, он приходит к отчаянию и говорит, что он наверняка хуже, чем те, которые были в Египте. И тут необходимо верить словам Святого Ари, который говорит, что народ Израиля перед выходом из Египта находился, прошел 49 врат нечистоты, пока не раскрылся им Творец и не спас их. Из этого мы видим, что даже когда человек видит, что он находится в полностью уничтоженном состоянии, он не должен убегать от поля боя. И он должен верить, что Творец выводит его из изгнания. То, что он находится среди народов мира. И из сказанного мы видим, что вся основа построена только на вере, что только с помощью веры можно выйти из изгнания. И не надо считаться с нашим знанием. И хотя главное для человека — это его знание, которое есть в нем, однако, то, что в человеке есть знание, и он может видеть свое истинное состояние, это дает ему место для того, чтобы он шел выше знания. То есть, поскольку выше знания, человек не в состоянии идти без помощи Творца, в то время как, если он видит, что со стороны разума он может идти вперед, он тогда не нуждается в помощи Творца.
Да.
Он говорит, что при выходе из изгнания прошли евреи 49 врат нечистоты. Что это за 49 врат нечистоты?
Вот так написано, что еще до выхода из Египта народ Израиля находился в 49 вратах скверны, нечистоты.
А что такое врата скверны? Что это означает? Смысл?
Есть 50-е врата, и тогда ты можешь полностью выйти из этой скверны. И есть 49, то есть 50 минус 1, 49. Да? Мемтет, 49. 49 врат нечистоты. И ты стараешься выйти из эго в сторону любви к ближнему, и не можешь. Вновь стараешься, и вновь не получается. И еще раз, пока ты понимаешь, что ты целиком и полностью находишься в состоянии, что я не хочу выходить. Я не хочу выходить, я не в состоянии выйти. Я... Нет никаких сил выйти. Ты приходишь к состоянию, это предсмертное состояние. То есть, когда твое эго, как и сейчас, тянет тебя к разной чепухе, чем ты наполняешь свою жизнь, и вся твоя жизнь, и жизнь твоей кошки, тоже самая жизнь, только кошки лучше. Вчера было солнышко, он лежал на солнышке, есть что-то поесть здесь, он поел, и все, и хорошо, и больше не нужно. Тебе нужно во много раз больше, чем кошки, чтобы почувствовать себя, что ты удовлетворен. Так кто больше рад? Кто больше счастлив? Ты или кошка? Кошка. Ты видишь, все время лежит на солнышке, на чем-нибудь тепленьком. И ей достаточно. Еда есть, не о чем думать. Смотрит на тебя, так что пренебрегает тобой. Ты, бедняга, бегаешь на работу, там занимаешься тем, что он лежит и смотрит на тебя. Посмотрите на этих людей, что за жизнь они себе устроили. Чего они носятся, чего они хотят, кто из них рад, берут своих детей, таскают их по разным местам до самого вечера, пока возвращаются с работы, потом бегут в магазин, что-то купить, что-то приготовить, одно, другое, завтра то же самое, потом то же самое. Есть день-два в неделю, когда тебе нужно постирать, прибраться. Да. Столько всего, мне это все надо, для того, чтобы раз в год выехать на неделю в отпуск за границу, а там, может, тоже иди знаешь, что в дороге произойдет. Я здесь уже лежу, о себе забочусь. Знаешь, что делается кот, когда ему нечего делать? Вот он лежит себе, все ему чудесно. Так кто рад, кто больше счастлив? Кто совершенен больше? Кот? Ну, а теперь скажи мне, так человек получается самый несчастный. И его рука во всем, и рука на нем во всем, так сказано. И вопрос отсюда следующий. Если такова наша жизнь, и вдруг и мы хотим выйти из нее, мы находимся в ситуации, когда у нас действительно выбора не будет. Мы об этом говорили уже в первой части урока. Мы об этом говорили. Вся жизнь наша подводит нас к тому, что или нам придется, ну, не мы, а правительства разные, им придется подумать, что они будут делать с 90% населения, которое им не нужно. Не нужно. 100 лет назад, 200 лет назад человек который не работал, ему нечего было есть. Сегодня человеку не нужно работать для того, чтобы есть. Есть изобилие. Если человек для себя нечего было ему, не мог для себя что-то сшить, ему нечего было одеть. Сегодня у тебя изобилие тряпок. То есть, что мы делаем, будем делать с людьми, в которых нет никакой необходимости? Из 7 миллиардов нам достаточно 500 миллионов. Ну, так просто. Что будут делать люди? Куда мир катится? Какой рационал есть в мире, в этом населении, чтобы оно существовало? Вот скажи мне. Как ты построишь следующее поколение? И здесь есть несколько подходов. Есть фашистский подход, который говорит, нужно снова открыть газовые камеры и разные печки и устроить конвейер на несколько миллиардов человек. Ну а что делать, в которых никакой надобности? Есть те, которые говорят, нет, это некрасиво. Мы это сделаем с помощью наркотиков. Мы это устроим с помощью лекарств, самых разных таблеток, кстати. Есть много всего, мы не представляем еще, что с нами делают. Но ведь это большая проблема. У тебя есть полно народу. Устроим войны по всему миру. Пусть убивают друг друга. Или разовьем такую идеологию, что не нужно жениться, не нужно рожать детей. Пусть будут такие подходы, будут мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Главное — понизить количество населения. Большая проблема. Сегодня самая большая проблема, что у тебя есть миллиарды лишних людей. И не то, что у нас есть недостаток в еде, а их надо кормить. Это просто большое бремя, с которым нечего делать. И с точки зрения времени, и с точки зрения места, и заботы. И они начинают, им нечего делать, они скучают, и это становится серьезной проблемой. Серьезно, вот попробуй взглянуть с точки зрения демографии, с точки зрения рационала сверху, с точки зрения правительств. И ты увидишь, что это серьезная проблема. И тогда, может быть, ты поймешь, почему и что сегодня происходит в мире. И почему люди не волнуют, что где-то войны, что полно наркотиков, что у тебя такое поведение, какое оно есть среди людей, ты начнешь все понимать, какова причина к такому отношению. Все потому, что мы находимся перед серьезной проблемой. Мы хотим, как бы хотим продвигаться, как и раньше. Но мир вынуждает нас, по сути, прийти к новой структуре. Это количество людей, которые живут в мире, конечно, ты можешь за счет мировой войны атомной понизить вдвое или вчетверо. Но к чему нас ведет природа? Природа нас вынуждает прийти к состоянию, что не будет элит и не будет внизу, как их там их назвать? Ну, среднего класса и бедняков. Да даже не бедняков, это нижний класс там. Все же живут. Не в этом проблема. Мы должны это большое количество, лишнее количество людей для капиталистического подхода, как мы сегодня существуем, эгоистически мы его назовем. У нас нет выбора, но нам придется прийти к форме равенства. Можно говорить об этом, но просто это не касается этого урока. И если выбора другого не будет, послушай, 90% безработных, и они ни в чем не нуждаются, и они совершенно не заняты, и тебе с ними нечего делать. И только одно. Пусть работают, чтобы быть в равенстве друг с другом. Потому что только такая форма может тебе гарантировать человеческое существование в современном продвигающемся мире. То есть должно быть большее равенство, большее объединение между ними, пока они не раскроют новую форму существования. Это то, что происходит. Вы этого не видите, может быть. Здесь есть много возникает вопросов. Мы их постепенно раскроем. Но подход свыше таков, что он очень понятен. Он очень понятен. Проблема только в той грани между тем, той формы, которая была раньше, когда мы развивались на уровнях неживом, растительном и животном, и с нынешнего уровня, когда мы подходим к уровню человечества, человеческому, и это касается всего человечества. Да.
Ну, вот это вот тоже там в Европе, вот этот вот их искра божественная там... Опыты делают в Европе.
Что это?
На ускорителе, да. Там говорят, что там раскрыли искру Бога, частичку Бога. То есть мир ищет какое-то решение, он думает, что там...
Ну, ученые это, да, их интересует, хотят работать. Заняться им нечем. Никто не считается с ними, никому они не нужны. О чем? Ну, так они раздувают интерес. Божественная частица. Да ну, брось все это. Все это настолько примитивно, так глупо. Ничего не откроют все это, так крутят вокруг пальца, потому что невозможно коснуться ничего, что находится выше материи. Невозможно этого, до этого добраться. Они хотят раскрыть божественную частицу. Что такое божественная частица? Одно противоречит другому, если это частица, уже не божественная. Божественная — это духовное, которое не воспринимается нашими органами чувств, тем более нашими машинами. О чем здесь говорить? Они так называют? Ну, пусть так называют. Ты берешь их наименование, когда они называют какой-то ерунде. Это божественная частица, и ты начинаешь к ней относиться, как будто это на самом деле божественная частица. Они так назвали ее. И сейчас спекулируют с этой темой. Вот и все. Что ты хочешь от этих стариков и этих бедняк? Им нужно зарабатывать, им нужно существовать. Им это интересно этим заниматься. Пусть занимаются. Сколько они уже этим занимаются? Ну, сколько потратили на это денег? Ты знаешь, сколько стоит?
Миллиарды,
конечно, да. Ну, так на эти миллиарды можно было что-то другое, может быть, сделать. Ну, ты же видишь. Почему? Потому что таким образом, может быть, смогут построить еще более мощную бомбу. Ну, так им дают миллиарды.
Но я думал, что есть какая-то связь между духовным и тем, как мы будем влиять на них в материальном. Есть духовный корень.
Через этот ускоритель мы раскроем что-то от духовного? Как глупость.
Может такое быть?
Глупость вообще так думать. Как это возможно? Как может быть, чтобы была связь между вообще чем бы то ни было материальным, чтобы раскрылось, да даже не как материя, но не важно, чтобы у нас раскрылось в нашем осознании, ведь все происходит всего лишь. В осознании ради получения раскрылось бы что-то ради отдачи. Ты не можешь построить связь. Нет связи, нет мостика, нет чего-то, чтобы закоротило. Нет. Ты не можешь построить здесь что-то, чтобы перетекло, перевело бы тебя из мира в мир. Нет. Есть разрыв. И ни один ученый не понимает, что это вообще такое божественное, что такое духовное. Посмотри на эти теории, чем они заняты. Так есть те, кто понимают, что не понимают. Сколько таких было? Хьюверт, Эйнштейн. Были такие? Но тоже. Они поняли, что не понимают. и сказали о собственной ограниченности. А ты читаешь газету? Где ты вообще ты читаешь это? По радио услышал, в газете прочел?
Нет, ну духовно ведь влияет на материю. Мы же учим, что оно влияет. Как вы говорите, занимайтесь распространением, и это подействует.
Духовно не влияет на тебя, с чего ты это взял?
Вы говорите, сделайте круги, это будет действовать.
Так ты в кругу устраиваешь особый ускоритель. Это да. Исправитель, ускоритель исправления ты организуешь в кругу. Дружище, это совершенно другое. Никакой связи с квантовой физикой. Это, здесь есть связь с кабалой. Отделяй одно от другого. Там ты по-настоящему строишь что-то новое. И это что-то новое строится на мыслях людских, которые отменяют себя, которые хотят объединиться вместе, и из себя создают большой усилитель, духовный. Можешь назвать его ускорителем. Но ведь это совершенно другое. Ты не можешь это измерить никакими приборами. Не можешь. Ты мог бы сказать, да, но я выхожу оттуда, так воодушевляюсь. Проверь у меня давление, может, померь у меня сахар в крови, а может, проверь еще что-то. Но это ни о чем не говорит. А чувство, которое в тебе проявилось после объединения, нет никакой связи одного с другим. Эти явления могут быть еще от тысячи разных причин. Это животные проявления тела. Нет у тебя связи. Нет. И никогда не было, и никогда не будет между материальным и духовным. Нет. Я просто удивляюсь, как вы можете думать, что такое может быть. Хорошо, приведи пример.
Но ведь вы нас учите, что если ты производишь духовную работу, то это воздействует на твою повседневную жизнь. Поэтому надо учить кабалу.
Если я делаю духовную работу...
Это влияет на материальную жизнь однозначно.
Что это значит?
Я не знаю, что это значит.
Так я тебе скажу, что это значит. Я тебе скажу, почему. Если я выполняю духовную работу, я исправляю свои внутренние восприятия, и тогда я увижу мир, что находится внутри, во мне, по-новому. Из-за того, что мои внутренние килим изменятся. И тогда вся эта модель, которая называется мир, то, что я себе представляю внутри себя, здесь, скажем, сзади, в экране, который находится с задней стороны головы, я увижу другой мир, потому что я изменил свои свойства. Ты меня очень огорчаешь.
Ускоритель, о котором вы говорили, это происходит внутри, тогда мы начинаем видеть иной мир?
Да.
Даже те, которые не учат кабалу?
Ну, постепенно.
То есть это уже воздействует на них. А как это на них воздействует?
Потому что они начинают становиться с нами в связи, во всех кругах, которые мы устраиваем в Израиле по всему миру. И человек, который включается в эти круги, он остается в этой машине, которая ускоряет его развитие. Человек включается, он начинает находиться под воздействием силы, силы света, высшей силы. И поэтому он вдруг раскрывает в кругу, что да, действительно, можно объединиться, да, на самом деле это будет хорошо, стоит этим заниматься, да, и так далее. Как люди выходят из кругов? Ты вообще принимаешь участие? Ощущение подъема, да. И постепенно это то, что происходит. Это результат воздействия света. Не от убеждения, как ты идешь на какую-то лекцию. Это воздействие света, которое действует в нас, действует на нас. Так мы движемся. Да, Шай.
Только для того, чтобы выяснить точку раньше. Есть десятки стран, сотни миллиардов вкладывают в исследование этой частицы, которую ученые называют частицей Бога.
Этот бозон.
Но мы знаем, что ученые — это как куклы. Есть пример Масленичной горы, где сказано, что ничего мы не называем просто так. Поэтому вопрос, они куклы, но в этом мире они назвали это частицей Бога. Где здесь, что тут?
Потому что это между собой. Друг с другом, они... Я не углублялся в это, кстати, и не учил это, и даже не читал особенно. Я изначально немного пренебрегаю всей этой темой. Но, по-видимому, они видят в этом некий компонент с более высшей ступени. Поэтому назвали этот бозон Хиггса, что это божественная частица. Существует она, если или не существует, когда рождается. Ну, да, с большого взрыва. Я не хочу вообще касаться этой картины, потому что все эти картины только в нас происходят. Все эти галактики, вся эта Вселенная, она не существует, если не существует человека. Все происходит только в нас, в нашем восприятии реальности. Они не принимают эту картину, не принимают. То есть они не знают. Это не их восприятие. И поэтому ничего, не о чем с ними говорить. Вся наука с точки зрения Каббалы, насколько Каббала уважает вообще науку. Ты же видишь, что пишет, писал Бааль Сулам. Но в конце концов, она должна нам доказать только то, что на самом деле истина заложена во внутреннем развитии человека, потому что там он раскрывает свою истинную природу. И природа, которую мы сейчас видим со всеми этими науками, это не живое растительное животное, то, что представляет нам наше эго на первом, втором, третьем уровнях, и не больше. То есть наше эго на первом, втором и третьем уровнях, то, что мы изучаем, его поведение и разные его формы и проявления, то, что это изучает, называется наукой, наука этого мира. И какое мне дело? Это бозон, мезон? Не имеет значения. Совершенно не имеет. Потому что все это явления, которых в духовном не существует. Так чему можно там научиться? Ну, раскроют еще что-то. Раскроют еще несколько сотен частиц и явлений. Конечно, откроют. Потому что каждый день происходят новые открытия. Ведь мы приближаемся к состоянию, когда скоро раскроем 49 врат нечистоты в духовном, и в соответствии будем раскрывать явления в материи. Да. Продолжим.
И главное то, что хотят от человека, чтобы он пришел к совершенству, то есть, чтобы удостоился наранхай души. И именно это приходит благодаря тому, что человек нуждается в Творце, как сказали наши мудрецы, приходящему очиститься помогают. И Зоар говорит, чем помогают? Святой душой. То есть вначале дают ему нефеш, если он удостаивается больше, дают ему рух и так далее. Поэтому великая вещь есть в том, что человек нуждается в Творце, чтобы тот помог ему. Потому что спасение Творца происходит с помощью того, что ему дают более высокие света, чем раньше. И поскольку каждый раз он получает новую силу, то есть новую душу, пока в конечном счете он не примет весь наранхай, который приготовлен для корня его души. Выходит, что чудом называется то, что не находится в руках человека, чтобы он мог постичь это. То есть человек не в состоянии это достичь своими силами, и должно произойти чудо свыше, чтобы только таким образом произошло чудо. Поэтому, когда человек приходит к состоянию, что есть у него уже осознание зла, и он не в состоянии выйти из-под власти народов мира в нем, и свойство Израиля в нем находится в изгнании под их властью, и он не видит никакой действительности, чтобы она позволила бы ему выйти из-под их власти. Поэтому, когда Творец помогает ему и выводит из-под власти народов мира и превращает его в народ Израиля, который властвует над ними, это называется чудом. И это как то, что было в земле египетской, когда Творец вывел их из земли египетской, что означает, что Творец спас их из-под власти египетского страдания. И в это чудо должен человек верить, что как было при выходе из Египта, так же каждый должен, идущий по пути Творца, должен верить, что Творец его спасет. Потому что это настоящее чудо. Чтобы у него не было возможности выйти из-под власти собственной любви к самому себе и заботиться только о том, что направлено на свойство Творца. И когда человек приходит к такой стадии, считается, что этот человек уже пришел к состоянию лишма. То есть он уже удостоился любви к Творцу. И есть у него силы работать над пользой Творца. И это называется лишма. И это называется правая линия, когда человек идет по пути отдачи Творцу. То есть, что все, что он делает, будет ради пользы Творца. То есть он хочет доставить хесед, милосердие Творцу, то есть доставить ему удовольствие.
Ну, язык не очень нам близок. Очень такой религиозный. Наслаждать Творца и всякое подобное. Мы уже привыкли к языку более близкому для наших келим. Вопросы? Да.
Что значит, что человек должен верить, что Творец его спасет?
То, что есть сила свыше, то, что называется свет. И в той мере, в которой мы можем уподобить себя свету, он на нас подействует. С его стороны нет никаких ограничений. Он находится в абсолютном покое, его природа — нести добро. По мере тому, есть кому нести добро, он может нести добро. Это подобно тому, похоже на воду. Если есть куда течь вниз, она течет. Если нет, то нет. То есть все зависит от нашей подготовки. Человек должен верить, что есть все готовое, вся система, все силы, все уготовлено. Он должен только открыть путь для того, чтобы эти света пришли, на него повлияли. И он тогда исправится. Они его исправят.
Так мы сейчас, когда поставили себе цель прийти к расхождению Мертвого моря до конца праздника.
Ну, у тебя есть еще два дня. Хорошо, действуй.
Человек, который не видит, что у него есть возможность выйти своими силами, он верит, что Творец ему поможет и выведет его из-под власти народов мира. Это да? Называется чудом.
Ну, конечно, это чудо. Основное чудо в выход из Египта — это выход из эгоизма. Человек приобретает новое свойство, новое чувство, которого раньше не ощущал. Когда он не понимает, он не может представить себе, что означает ради отдачи, перестать о себе заботиться. Так человек продвигается. И это то, что он должен видеть перед собой, что я не в состоянии этого достичь самостоятельно. Постичь невозможно, но ты не можешь от этого избавиться, то, что называется. Ты не можешь себе помочь сам, и само по себе это никогда не произойдет, верно. Но когда ты каждую секунду добавляешь, продвигаясь к тому, чтобы сделать из себя правильное кли для воздействия света, ты должен подвинуть себя к исправлению, чтобы свет его совершил. Если ты это не делаешь, то свет все равно каждую секунду выполняет над тобой действие. Но если ты не будешь готов, ты примешь это как тьму. И тогда вместо хорошего продвижения ты получаешь проблемы и невзгоды. И так ты продвигаешься, продвигаешься, пока не подойдешь к 49 вратам нечистоты. А что это такое? Они справляют тебя и подводят тебя к состоянию, когда ты на самом деле захочешь быть на связи с светом и быть подобным свету. И тогда происходит чудо.
Да. Сегодня во время подготовки к уроку у нас был такой вопрос. Чего нам не хватает для того, чтобы прийти к выходу из Египта до конца праздника?
Да.
Так и чего нам не хватает, чтобы выйти из Египта до конца праздника?
Хасер
не достает только одного. Я хочу только этого. Мне это необходимо больше, чем все остальное. И только чудо может мне помочь. Только чудо может нас спасти. Нас. Вместе. Да. Вот и все. Если ты будешь так думать, ты увидишь, что еще тебе не достает для того, чтобы внести в это устремление. Так же, как отрицательная сила, которая проявляется в нашем мире, должна раскрыться сила положительная, и она стучит тебе уже в дверь. Открой мне. Мы должны открыть. Ничего больше. Но мы действуем, мы продвигаемся. Вы каждый день слышите все новые вещи. Насколько мне удается высвободить, я не могу идти без келим. Вы слышите, воспринимаете, вы выходите в массивное распространение. Таким образом, мы можем продвигаться и в понимании, и в осознании, и в восприятии материала по-новому, совершенно по-другому. Все эти усилия очень помогают. Я как раз очень доволен продвижением. Не то, что я говорю, хватит, достаточно, но чем больше вы можете добавить, пожалуйста. Я был бы рад добавить. Хорошо? Все довольны, все устали. Вас нельзя вечером выпускать на трапезу. Вы любите быть голодными, такими сердитыми, тогда вы готовы. Но будем надеяться, до вечера как раз это и произойдет. Ладно, что у нас сегодня ждет?
Объявление. Ключи жизни на русском языке. Песах из Твы к свету. Сегодня, в среду, в 7 вечера, в Хайфе, Афуле и Йокнеам Илит. Подробности по телефону 1-500-509-209. Курс основ Каббалы на английском языке. Мы приглашаем всех англоязычных и испаноязычных присоединиться к интернетовскому курсу по основам Каббалы. Вступительные лекции будут в среду, 15 апреля, в различное время. Подробности и запись на сайте freekabbalakurs.com. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня.
אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי התח והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי התח והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה